Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Русская идея». У микрофона ее ведущий политолог и философ Борис Межуев. Напоминаю, что наша передача подготовлена при финансовом содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Тема нашей сегодняшней передачи – «Мысль о революции как революция в мысли». Тема довольно интересная и сложная. У нас в гостях председатель редакционного совета альманаха «Тетради по консерватизму», доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики Леонид Владимирович Поляков. Леонид Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу, прежде чем дать вам слово, представить вначале вас, а затем представить ваш журнал, который мы с вами, можно сказать, вместе. Ну, вот здесь отсутствует, к сожалению, главный редактор журнала «Альманаха «Тетради по консерватизму» Родион Владимирович Михайлов. Но, тем не менее, он душою с нами. И вот, что я хотел сказать, что вот Леонид Владимирович, может быть, наверное, единственный, наверное, из нашего цеха историков русской философии, который вот как бы совмещает позицию историка русской философии и политолога, политического философа. И мне кажется, это очень интересно, потому что тема консерватизма и консерватизма как в политической мысли, в политической практике, это как раз то, что, видимо, можно анализировать, находясь вот на перекрестии разных цехов политической науки и вообще гуманитарной науки. Потому что есть некоторая какая-то, мне кажется, неприятная черта, в последнее время очень ярко проявившаяся, когда есть такое стремление разделить жестко все отделы гуманитарной науки по отдельным дисциплинам. Из-за этого, мне кажется, многое пропадает, то, что было еще в советской гуманитарной науке и даже еще в 90-е годы. Вот Леонид Владимирович человек, который как раз ярко выделяется из этого общего ряда, как человек, который сочетает в себе, и органично сочетает, причем несколько разных вот направлений гуманитарной мысли. Это первое. Второе, альманах, я так понимаю, существует уже года три, по-моему, с 2014-го, если я правильно помню.
Да, именно вот. Так.
Выходит он ежеквартально, если это...
Четыре раза в год, да.
Четыре раза в год, ежеквартально. Он часто имеет тематический характер, то есть я вот лично могу сказать, что участвовал в подготовке многих номеров, но вот так более углубленно двух номеров, то есть номера, посвященного памяти Вадима Леонидовича Цимбурского и выхода его диссертации, уже посмертно, к сожалению, «Морфология российской геополитики и динамика международных систем 18-20 веков». И второй номер был посвящен американскому консерватизму, но, я так понимаю, были и другие, естественно.
Американскому консерватизму в связи как раз с избирательной кампанией 16-го года.
Да. Да, вот тоже был номер довольно, мне кажется, запоминающийся. Во всяком случае, мне, как человеку, который тоже вместе...
Там впервые как раз на русском языке мы опубликовали
Хантингтон.
Прекрасный текст Хантингтона.
Да, консерватизм
как идеология, как... да.
Совершенно
это очень древний вообще по нынешним понятиям текст, аж 1957 года, но текст до сих пор, я бы сказал, такой вызывающий, будоражащий. У нас даже с вами могла бы состояться очень интересная дискуссия на эту тему, по поводу интерпретации. Я думаю, что это еще впереди.
Ну, мы можем тоже, кстати, сегодня, хотя мы говорим сегодня о другом, но затронуть в том числе и этот аспект, потому что наша передача именно посвящена консерватизму, и Хантингтон тоже важнейший его представитель. Я помню, что сразу по публикации этого текста я даже где-то выступил, по-моему, в газете с каким-то, так сказать...
Да, в российской газете появился замечательный вот этот текст, который до сих пор меня будоражит.
Вы хотели как-то отреагировать на него, да. Ну, вернемся к этому вопросу, потому что давайте вначале мы все-таки представим вот свежий номер, который как раз, я так понимаю, называется... Так как сегодня называется наша передача «Мысль о революции как революция в мысли». Вот мой первый вопрос Леониду Владимировичу. Как консерваторы могут мыслить о революции? Как возможно консервативный дискурс о революции? Вот, наверное, я думаю, видимо, это одна из важнейших тем номера, я так предполагаю, да?
Ну да, действительно, это важнейшая сквозная тема. Номер состоит из трех частей. Первая часть посвящена, собственно говоря, прослеживанию, ну, такому пунктирному. Понятно, что в одном номере такую огромную тему не закроешь, а ее только можно поставить. Так вот, первая часть посвящена проблематике, собственно, появления самой революционной мысли в русской интеллектуальной духовной традиции. А вторая часть — это как бы попытка ответа. Называется она так вот, как-то тоже претенциозно, может быть, покажется, контрреволюция как умное делание. Простите за использование такого духовного термина, может быть, не в совсем подобающем контексте, но соблазн, в общем, какого-то такого красноречия, он постоянно присутствует. Борис, вы знаете сами, как редактор, хочется, чтобы заголовки звучали. Да. И третья часть — это как бы такая вот, не хотел сказать посмертная, слишком, я думаю, поспешное заключение, но постреволюционная судьба русской идеи в смысле ее трансформации в такие причудливые, парадоксальные и до сих пор живущие идеологии, как, скажем, сменовеховство, национал-большевизм, евразийство или пореволюционность. Напомню, что это термин, который отражает позицию Николая Александровича Бердяева. И, кстати, Николай Александрович Бердяев, в общем, это один из таких символов, в принципе, и нашего журнала, нашего альманаха, и, так сказать, издателя этого альманаха, Институт социально-экономических и политических исследований. Вот, поэтому, да, действительно, через все три части проходит сквозная вот эта мысль, и мы пытались, в общем, как-то ориентировать авторов на то, чтобы работать именно в этом направлении. Что получится, я думаю, надо будет предоставить уже судить читателям. Я надеюсь, что мы в конце программы просто скажем о том, где это можно, так сказать, найти. Даже, может, не обязательно печатную версию, но сейчас мы обязательно размещаемся в сети, поэтому вам, собственно говоря, дорогие слушатели, об этом судить. Но мне бы хотелось вот начать отвечать на ваш вопрос, Борис, по поводу консерватизма и консервативного дискурса о революции. Таким образом, мне кажется, что именно консерваторы, как представители идеологии последовательно, изначально и принципиально антирадикалистской, антиреволюционной, имеют, что называется, право первой ночи в разговоре о революции. Это может казаться действительно странным и вызывающим, но, на мой взгляд, это так. То есть я к тому, что здесь, во-первых, очень хорошая первичная диспозиция, четко и однозначно объявленная. Кстати, как раз именно эта диспозиция прописана очень хорошо Сэмюэлом Хантингтоном в этой самой замечательной статье, когда он четко показывает, что у консерваторов прямой оппонент — это именно радикалы, это не социалисты, это не либералы, а это именно радикалы, то есть те, кто настаивают на радикальной смене существующих порядков, на тотальном отрицании существующих институтов. И в этом смысле, я бы сказал, по принципу такой оппозиционности, консерватизм есть привилегированная методологическая позиция. То есть консерватизм в наиболее чистом виде воспринимает революционность, не путая ее ни с какими, так сказать, такими вот муляжами, которые можно найти поблизости.
Ну, я просто попытаюсь сфокусировать мысль, что консерватизм критикует революционность как революционность, а не революционность за то, что она там коммунистическая революция, там...
Да. Да-да, это важное уточнение, Борис, спасибо за, собственно говоря, за такую редакцию той мысли, которую я пытался донести до наших слушателей. И именно поэтому я настаиваю на том, что вот стоя на консервативной позиции, воспринимать и рассматривать революционность как таковую, мысль о революции — это наиболее, я бы сказал, такой удобный наблюдательный пункт.
Когда задам сложный для вас, мне кажется, вопрос, а события 91-го года как тогда оценить? Консерваторы также должны... Ну, давайте возьмем 89-го года. Вот в целом, так сказать, революции по всей Восточной Европе. Вот с этой точки зрения консерваторы тоже должны были... Собственно, это и было вот тем отчасти спором с Хантингтоном, насколько я помню, о котором вы говорите в «Российской газете».
Да, и эта тема, кстати, очень хорошо отражена в вашей статье вот в этом номере, спасибо, которая открывает, между прочим, этот номер. О разных революциях.
Да. Даже простой вопрос. Вопрос о...
Обещал сложный.
Сложный для вас, но простой
для задающего.
Для задающего, да. Так, ну-ка. То есть вопрос заключается в том, антикоммунистическая революция, насколько она может также считаться оправданной или неоправданной с консервативной точки зрения?
Да, в этом есть, я бы сказал, двойной подвох. Во-первых, методологический, во-вторых, идеологический. Значит, первый методологический подвох заключается в следующем. Если консерватор последовательно антиреволюционен всегда и во всем, то любая попытка свержения существующего порядка, уничтожения наличных социальных, политических и всех прочих институтов должна восприниматься априори отрицательно. И в этом смысле, конечно, консервативный подход к так называемой антикоммунистической революции в Восточной Европе и потом, собственно говоря, в 91-й год в России, август, подавление вот этого путча и такая последовательная антикоммунистическая программа, и в конечном счете расформирование СССР, вроде бы с консервативной точки зрения должно быть неприемлемо.
Да-да.
Но есть одна тонкость, и, кстати, на нее вот я опять вспоминаю эту статью, правда, в примечании Хантингтон пишет о том, что коммунистический порядок, или, как он говорит, тоталитарный строй, утвержденный на принципе подавления свободы и тотальных репрессий, в принципе, не может восприниматься как некий стабильный порядок, который должен быть оценен как существующее благо, свержение которого, в принципе, неприемлемо. То есть я бы сказал так, что в этом случае проявляется исключение, подтверждающее правило. Поскольку коммунизм воспринимается как общество несвободное, как общество, в котором не вырастают органичные институты, то свержение такого общества не подпадает под общее правило консерваторов беречь существующий порядок любой ценой. Это вот первое. Что называется методологическое объяснение того, как консерватор может быть антикоммунистом, вернее так, как консерватор может приветствовать революционное свержение существующего коммунистического порядка. Вот. А второе, это вот как раз, собственно говоря, идеологический подвох, связанный с тем, что, да, действительно, мы, как консерваторы, если мы друг друга причисляем к этому лагерю, должны очень четко дифференцировать. Когда вот я раньше говорил, что по Хантингтону консерватизм оппозиционен или, так сказать, противостоит не левым и не либералам, то есть не социалистам и не либералам, а именно радикалам, то вот, собственно говоря, под коммунизм подпадает определение, в том числе коммунизм как бы это один из видов радикализма, что бывают и другие радикалы, да, бывают и правые радикалы, которые готовы уничтожать, и, собственно, нацизм как раз наиболее ярко демонстрирует этот вид. Значит, и в этом случае, если мы включаем коммунизм в принципиальный радикализм, то и тут тоже для консерватора проблемы нет, потому что мы включаем в общий вид радикальных идеологий, и антикоммунистическая революция для консерватора является не тем, что должно быть оставлено как невозможное, и скорее наоборот, как то, что должно приветствоваться как можно раньше для того, чтобы позволить нациям, государствам, обществам органично выработать те институты, в которых им привычно жить. Ну, тут вопрос, конечно, сразу упирается именно в самое главное, собственно. И это, кстати, отражается в нашем альманахе, в третьей части. Собственно говоря, а что такое коммунизм вообще? Вот не как теория, не как программа, не как коммунистический манифест Маркса и Энгельса, а как реальная практика построения определенного общества, определенного государства в течение 70 лет. И что получилось на выходе? И в связи с этим вопрос, кто вообще, собственно говоря, был консерватором в Советском Союзе?
Вот именно,
мы прекрасно помним, что в годы перестройки четко, так сказать, появилась такая вот лексика, которая говорила о консерваторах с одной стороны, а с другой стороны о каких-то либералах или авангардистах. Помните такой термин в отношении Бориса Ельцина? Применялся он, правда, как уничижительный, как дискредитирующий.
Говорил Харитонович Попов, я думал. Консервативный авангардист.
Да, совершенно верно. Но он потом был освоен, так сказать, всей партоэлитой для того, чтобы Ельцина как бы уничтожить и дискриминировать в глазах, прежде всего, партийной публики.
Дискредитировать.
Да. Так вот, кто, собственно говоря, были консерваторы? Вопрос именно такой принципиальный, и на него и таким образом, в общем, нужно, на мой взгляд, отвечать. Если реально получилось так, что сложилось в течение какого-то длительного исторического периода определенное общество с определенными институтами, в рамках которых живет достаточно большое количество людей, воспринимает их как естественные, органичные и правильные, то да, действительно, можно воспринимать определенные фрагменты коммунистической идеологии, трансформированной из идеологии всемирной революции в идеологию построения, скажем, там, не знаю, коммунизм в одной отдельно взятой стране, но коммунизм, опять же, не в смысле радикализма, а в смысле общества, всеобщего удовольствия, так бы я назвал это, тогда действительно мы можем здесь говорить о том, что в тех конкретных условиях определенная часть партийного аппарата и определенная часть общества была консервативна в рамках вот этого искусственного поначалу, тотально репрессивного, но, тем не менее, мутировавшего идеологического концепта. Если это несложно, я выразил.
Нет, вы несложно выразили. Единственное, что я понимаю, что нам не обойти Хантингтона сегодня в разговоре, а поскольку я так понимаю, что может возникнуть вопрос все-таки о содержании его работы, я все-таки пару слов для ликбеза скажу, как я понимаю Хантингтона, просто чтобы его изложить, а вы, если я в чем-то не прав, меня поправите. Значит, смысл Хантингтона, его работы, это одна из, действительно, чуть не первая его статья, но, во всяком случае, одна из первых его статей, которая сделала его сразу знаменитым политологом, он предложил как бы разделить все идеологии условно на две части. С одной стороны, есть идеологии, которые исходят из определенной какой-то жесткой системы ценностей, либеральной, в частности, или там, религиозной идеологии, социалистические и так далее.
Да, он назвал их идеационные.
Идеационные, да.
Идеологии.
Вот. А есть идеологии, которые не исходят ни с какой определенной системы ценностей, а просто защищают определенную, ну, условно говоря,
институциональную структуру.
Институциональную структуру, mm-hmm. да, защищают жизнь вопреки ценностям. И вот такой идеологией является консерватизм. То есть консерватизм не имеет за собой определенной жесткой идеологической системы, но вместе с тем защищает, условно говоря, существующие институты от давления других идеологических систем. Что любопытно, он говорит, в истории Европы, истории Соединенных Штатов, истории западного мира несколько раз появлялся консерватизм. То есть консерватизм когда появляется? Когда уже невозможно исходить из прежней системы взглядов, из прежней идеологии. Скажем, нельзя разделять там представления религиозно-теократические, представления средневековые, но тем не менее мы хотим защитить, условно говоря, сословную структуру общества. Мы хотим защитить роль церкви.
И да, вот, он появляется тогда, когда ощущает реальную угрозу существующему порядку.
Существующему порядку, а при этом невозможно защититься прежней идеологией, которая этот порядок поддерживала, потому что идеология уже ушла. Но он классический для него пример, очень важный, это защита юга, вот южной жизни Америки, юга Америки, от давления севера, федеральной системы, в том числе, кстати говоря, и защита сегрегации.
Это, кстати, самый сложный пример в истории консервативной мысли, безусловно. Потому что южный консерватизм до сих пор как бы это проблематично. Да.
До сих пор проблематично. Он говорит, что невозможно там апологетизировать уже апартеид, там невозможно говорить о неравенстве рас, все эти идеологии уже ушли, но при этом желание сохранить существующую систему от давления другой сохраняется, и тогда появляется в качестве такой как бы компромиссной идеологии консерватизм, который защищает вот этот сложившийся порядок от давления со стороны как бы более рациональных, может быть, даже более оправданных, но тем не менее разрушительных идеологий.
Я не знаю, есть ли памятник одному из отцов-основателей южного консерватизма. Я напомню, что это Рассел как раз... Нет, это консерватизм 19 века. Это консерватизм первой половины 19 века, да, и вот такой вот, значит, отец-основатель Колхун. Вот я не знаю, есть ли ему памятник, если не снесли или где-нибудь
вопросы
уже.
Вопросы какие-то возникали в последнее время, когда были вот эти гонения на памятники в Соединенных Штатах. Вот у меня возник один вопрос, который в конечном счете и между нами с вами возникает. А вот ситуация, условно говоря, 89-91 года. Я просто помню самого себя. Хоть я был вашим студентом, я был еще юный человек, но я уже был тогда консерватор. Вот я понимал, что я не коммунист. Я понимал, что я не разделяю коммунистические убеждения. Но я вдруг помню свое чувство какого-то протеста, когда Юрий Афанасьев на втором съезде народных депутатов сказал, надо вынести Ленина. Не потому, что мне Ленин идеологически был близок, а потому что я чувствовал, что рушится мир.
Это часть порядка.
Это часть порядка. То есть я, что меня не устраивало в статье Хантингтона, что он вот этот наш консерватизм такой, я даже не знаю, можно ли его назвать советским, потому что я не разделял советские убеждения. Я уже был тогда крещеный, я был уже человек советский православный. Но при этом я понимал, что если сейчас начнем рушить этот порядок, то кончится это еще будет хуже, чем вот в
Борис,
советские годы.
Борис, одно уточнение еще про советский или коммунистический консерватизм.
Да-да.
Тогда-то вот в то время, о котором вы говорите, это... консерваторы воспринимались именно как такие хардлайн-коммунисты. То
есть, наверное, но...
это жесткие коммунисты вроде Лигачева, которые настаивали на
том, верности идеалам.
На верности идеалам. Никаких перемен, никаких перестроек, возврат вот этот якобы к ленинским принципам.
Вы совершенно правы. Это абсолютно правильно, что не было консерватизма. Я говорю, проблема заключается в том, что он не появился. Я помню, вы знаете, была статья такого публициста, довольно яркая статья, кстати, он и сейчас что-то пишет, такой Лев Сигал, у него была статья в «Век 20-й мир», тогда был мой любимый журнал. Вот,
Глеба Павловского.
Глеба Павловского, это был просто, я тогда его зачитывался этим журналом. Да, я, кстати, тогда и Цимбурского, между прочим, узнал по «Веку 20-го мира», первый раз его прочел.
Да, это такая прорывная штука была, маленький, почти такой вот незаметный, а на самом деле очень-очень...
И интересный. У него была статья «Похищение Собинянок». Я помню, где он говорил о том, что, ну, помните, да, это легенда о, значит, как римляне похитили собинянок женщин города Сабина соседней. И потом, когда уже, значит, похитили, ну, в общем, осуществили насильственные действия по отношению к ним, но поскольку уже дети появились общие, и когда их стали освобождать, братья, они сказали, не хотим, мы хотим остаться с своими, значит, мужьями, потому что уже прошло какое-то время, и уже нормализовался быт там, и так далее. Вот это был четко прорыв консервативной философии. Мы не разделяем революцию,
забудем, идеалы, как это началось.
Да, забудем, как это
но
началось.
Зато, вот, так сказать, но зато воспоем осану существующему порядку, потому что это наша жизнь.
Это наша жизнь.
Это, кстати, самый главный аргумент вот всех тех, в том числе и советских коммунистических консерваторов, и всех тех, кто до сих пор искренне жалеет и переживает по поводу распада СССР, это наша жизнь.
Да.
С этим ничего не поделаешь. Да. Взгляд со стороны, и в этом смысле наша полемика, она тоже понятна. Взгляд со стороны, взгляд на нашу коммунистическую жизнь в Советском Союзе, как на мучение, рабство, страдания, как, в общем, ненормально, как патологию, он возможен, и мы его в какой-то момент приняли сами. Не все, но достаточно большое количество из нас. Я очень хорошо помню настроение. Мне тогда было 40, в общем, такой возраст, когда общаешься и с молодыми, и с более старшим поколением. Такой антикоммунизм был массовый достаточно. Ненависть к партноменклатуре была, ну, что называется, естественным состоянием. Слово «коммуняки» тогда именно родилось.
Конечно.
Но, тем не менее, вот, собственно говоря, происходит вот сегодня, особенно это заметно, происходит накопление некой запоздавшей такой ностальгической эмоции, связанное с тем, что, да, действительно, мы прожили непростую, трагическую, там, драматическую и прочие эпитеты в этом же роде жизнь, но это наша жизнь. И вот тут-то как раз и проблема, собственно говоря, кому можно доверить вот эту важнейшую идеологическую функцию духовного окормления того, так сказать, участка нашей жизни, который мы не хотим просто так сдать, сбросить в известную, так сказать, пыльную корзину истории.
Совершенно.
Мы не можем выбросить на помойку то, что мы прожили. Но кто должен как бы предстательствовать от этого имени? Коммунисты ли или какие-то...
Это мой второй вопрос.
Да.
Это мой второй вопрос, потому что сегодня консерваторы... Конечно, в том числе должны выступать против всех реставрационистских идей, а давайте вернемся, значит, в советское прошлое, а вот как это было хорошо, там был какой-то утопический проект, потому что мы тогда должны были, по идее, защищать существующий уклад, существующую жизнь, мы не должны были защищать коммунистические идеи и коммунистическую идеологию. Мы не должны были, так сказать, надеяться, что опять какая-то утопия, значит, преобразует Россию и сделает ее вновь, там, не знаю, великой мировой державой. В этом смысле...
Тут подвох, Боря.
Да.
Тут подвох, мимо которого я не могу пройти. Речь идет о том, что о так называемой политике идентичности, то есть об определении того, что, собственно говоря, представляет собой Россия, потому что, а вообще вот, коль скоро мы в нашем этом альманахе представлена инволюция некая постреволюционной русской идеи, то вы знаете, конечно, что наиболее распространенным таким штампом, представлением о России является то, что русские не могут жить без большого идеала. Большая страна, собственно говоря, вот так вот по-немецки или там по-люксембургски, так сказать, тяпочкой обрабатывает свой маленький участочек, красит свой заборчик и быть довольным вот этой мещанской жизнью, у русских как бы не получается. Ну, древняя тема, как минимум еще с Герцена, да, то есть с середины 19 века идущая. Вот если это так... Тогда получается следующий парадокс, что да, действительно, часть нашей жизни, той самой жизни, которую мы прожили, казалось бы, в невыносимых страшных условиях, которая началась с кровавой бани гражданской войны и потом продолжилась в ГУЛАГе, эта часть нашей жизни была каким-то образом подсвечена, или даже, я выражусь более радикально, освещена с буквой «Я» великой идеей, по поводу которой ни у кого нет сомнения, что она действительно великая, правильная и благая. Потому что коммунизм, в отличие, скажем, от там, нацизма, да, или фашизма, это идея, которая в основе своей гуманна. Все для человека, все ради человека и так далее, и так далее. То есть это идея, которая заставляла наших с вами предков совершать, казалось бы, немыслимые в нормальной жизни поступки, начиная с революции. И мне кажется, мимо этого подвоха мы пройти не можем.
Вы знаете, сложный вопрос, потому что, с другой стороны, и то, что вы говорите, у нас даже была такая идея на нашем сайте сделать какой-то тоже альманах.
Но
тоже...
сайт называется «Русская идея», «Русская идея», политконсерватизм.ру, да?
Да-да, совершенно верно. Тема «Консерватизм и общее дело». То, что «Общее дело» — это республика, да, по-латински, республиканство.
Это еще название публикации Николая Федорова. Да.
Да. Мы, конечно, и хотели какую-то дело, часть...
Космизм, да.
Совершенно верно. Мы и хотели какую-то часть этой публикации уделить Федорову. И вот
кстати, федоровская Гачеву идея, вот эта говорили. Глобальная идея спасения человечества, комбинированная с особым образом понимаемым православием, это как раз, в общем-то, так сказать, вода на мельницу тех, кто считает, что действительно русские обречены на вот такой имманентный утопизм. Помните, да, его идея воскрешения мертвых, основанная на том, что мы в долгу перед нашими отцами, и главное победить смерть, которая зарядила Циолковского, который в очередной раз, говорю, который занялся ракетостроением, чтобы переселять людей на другие планеты воскрешенных.
Понимаете, в чем дело? А можно ли с консервативной точки зрения принять Федорова? Вот его идею воскрешения отцов.
Знаете, я в своем курсе, когда я читаю курс по русской политической философии XIX века, я включаю Федорова. Я включаю его в разряд русских консерваторов конца второй половины, конца XIX века, наряду с такими, конечно, бесспорно консервативными фигурами, как Константин Победоносцев, как Константин Николаевич Леонтьев. Я включаю его действительно, потому что, когда внимательно его читаешь, то видишь не только вот такой, так сказать, трансцендентный порыв, как бы построить концепцию, выходящую за рамки всего земного, что правильно для православного человека, для христианина вообще, наверное, но и, в общем, особый подход к судьбе России. Потому что он же видел именно в России центр всего человечества, а именно в России совмещение того, что представляет собой полярные противоположности в виде Востока и Запада. И, кстати, ваш любимый Владимир Сергеевич Соловьев, в общем, напрямую воспринял, когда он писал про три силы.
Док.
Вот эта статья знаменитая, конечно, с которой Соловьев начался как бы как параславянофил, хотя никогда он на самом деле им не был, насколько мне это известно.
Но сложный вопрос.
Но он у Федорова именно заимствовал эту идею. Поэтому Федоров...
Трех сил?
Да-да-да, трех сил. Третья сила. Россия как третья сила.
Которая... Славянство у Соловьева.
Ну, славянство во главе с Россией. Понятное дело, да? То есть Россия как некий примиряющий... Понятно, что это одновременно сочеталось не только с федоровством как таковым, но еще и с гегельянством. То есть Соловьев как синтетический... Да, как синтетический мыслитель.
Немецкая классическая философия, да, как... позднего его... Да.
Положительное всеединство. Объединение всех крайностей в одном конечном гармоничном синтезе, о чем, кстати, мечтал еще Петр Яковлевич Чаадаев, по-моему... Вот последнее восьмое письмо из его цикла, оно как раз завершается, эта идея апокалиптического всемирного синтеза.
Ну, в общем, действительно, но если уж так, мы не будем далеко сейчас углубляться в историю философии, это, конечно, общая шеллингианская мечта. В чем основная была идея вот философии откровения Шеллинга? Это то, что современность, вот то, что мы называем словом современность, то есть эпоха рационализма, эпоха просвещения, будет преодолена в каком-то высшем синтезе, высшем великом синтезе.
Да.
И он предполагал, что это будет некая церковь святого Иоанна. Вот он говорил, что есть церковь святого Петра, средневековая католическая церковь, есть современная вот, протестантская реформированная церковь святого апостола Павла, а будет церковь святого Иоанна. Потом Соловьев это прекрасно все использовал в трех разговорах, как в повести об антихристе, где святой Иоанн, это церковь, разумеется, олицетворяет православие.
Конечно.
И при этом ведь были предположения, что Шеллинг хочет принять православие, что он говорит именно про православие. Он не говорил, что это прямо православие, но такие намеки на это были, и поэтому многие русские мыслители и славянофилы, сложная история с Петром Яковлевичем Чаадаевым, с его филокатолическими устремлениями, и Владимир Соловьев, по крайней мере, в ранний период, они все, конечно, вот жили еще этим вот интеллектуальным импульсом, который был им получен от...
А хотелось Шеллинга объединяться. Ведь самый главный вопрос Соловьева в чем? Христиане до тех пор не завоюют мир, завоюют не, так сказать, в радикально-террористическом смысле, а мирно, так сказать, не, так сказать, завербуют, что называется, на свою сторону. До тех пор этого не получится, пока они не решат внутрисемейные раздоры, пока не объединятся две главные деноминации православие и католицизм, А уж потом, естественно, так сказать, протестантизм, поскольку он вообще не является на самом деле церковью, как постоянно об этом говорил Владимир Соловьев и тот же Чаадаев. Да? Так что вот эта тема. Но понимаете, в чем дело? Когда вы задаете вопрос по поводу Федорова, мы, что называется, потянули за одну ниточку, это огромный клубок.
Огромный, да.
Проблема русского консерватизма на самом деле в этом и состоит. С одной стороны, вроде бы вся история России воспринимается как бы через призму карамзинского подхода, да, именно государства российского. И в этом смысле русский консерватор – это человек, который будет всегда настаивать на том, что государственный порядок первичен, что обустройство внешних защит границ и оборона вот этого огромного пространства – это абсолютная презумпция для России, и без этого Россия Слушай, вообще верно. Как некоего содержания, как уникальной цивилизации, если говорить терминологией вашей концепции, да, цивилизационного вот этого самого реализма, да, да, вообще нет. И одновременно возникает огромный вопрос. Когда мы наблюдаем за реальной практикой конкретных государственных институтов, мы обнаруживаем в этой реальной практике не только не опору на консерватизм и консерваторов, в разных изводах, начиная со славянофилов и заканчивая поздними консерваторами типа Льва Тихомирова, конец закат империи. Но даже подозрительное отношение, поскольку, так сказать, вот эта вот практика конкретной российской государственности, она очень сложная, она комбинированная, и она, кроме того, кадрово неоднородная, потому что во все времена...
Либералов большое количество было
во все времена, и, кстати, до сих пор эта проблема одна и та же. Собственно говоря, куда идти России?
Вы знаете, я бы, вот как сказал, я совершенно согласен с тем, о чем вы говорите. И мне кажется, краеугольный камень русского консерватизма – это защита государственного порядка, при том и во внутреннем, и во внешнем смысле слова. Причем самое главное, в том числе защита от народных, таких, знаете, слишком большого ажиотажа вокруг этого государства. Потому что, что я имею в виду? Самая большая опасность российскому государству грозит в ситуации, когда государство как будто теряет свою великую идею. Вот так было в эпоху русской монархии, когда, вот, казалось бы, вот, великая идея ушла, Россия стала проигрывать войны. Вот самая опасность, я считаю, для консерватизма... И тут, мне кажется, нужна очень серьезная работа над ошибками консервативной. Потому что, на самом деле, мы не найдем в истории России какого-то последовательно консервативного поведения в нужный момент. Ни в эпоху 17-го года, ни в эпоху 91-го года. Всегда консерваторы, к сожалению, большая часть консерваторов идет в хвосте событий. И я уж не говорю про это чудовищное, значит, участие монархистов в февральской революции. Вот,
но, может быть, единственное исключение в этом печальном ряду 905-й год и фигура Столыпина.
Да.
Может
да,
быть,
да,
так.
905-й год, но временное оказалось, ну, не только и Дурново там. Ну, Столыпин, наверное, как наиболее да. яркая фигура, да. действительно, я согласен. В целом, как Столыпин, да, Столыпинский проект. Но уже к 17-му году, понимаете, ощущение неудачливого монарха, который не может выиграть войну, и все посыпалось. И начинаются инсинуации. Вы смотрите, аналогия просто фантастическая. И тут же все время подозревать роль жены там в управлении вот, да. Оксаны Федоровны, Раисы Максимовны и так далее. Понимаете, вот начинается сразу вот это... антиконсервативная реакция. И консерваторы, к сожалению, никогда не оказываются на высоте этого. Им надо... По идее, что должны говорить консерваторы? Неважно, там, победоносный царь или не победоносный. Неважно, как мы относимся к данному государственному деятелю. Государственный порядок выше, чем любая, понимаете, персональная фигура, которая в настоящий момент...
Но это ошибка конкретных людей. Вот если говорить о 17-м годе, о феврале... Общество. О феврале все, конечно, началось с февраля, безусловно. Вот, октябрь — это, в общем, как бы одна из ступенек вниз. И, так сказать, шаг, который до сих пор вызывает противоречивую интерпретацию, как за, так и против, или просто, так сказать, на нулевом уровне, просто как факт. Да. Ничего другого не могло быть. Вот. Но к числу февралистов ведь относится и такой представитель русского либерально-консервативного лагеря, как Александр Иванович Гучков. Октябрист. Партия октябристов, которая... Я бы сказал так, не то чтобы вынуждена, но в пандан царю приняла манифест 17 октября 1905 года на фоне того, что достаточно много Совершенно было консервативных верно. Мыслителей и консервативных политиков, которые это не принимали. Но вот эта вот парадигма, в рамках которой русский консерватор жил все, так сказать, предыдущие века, а именно принятие власти как гаранта существования России и в этом смысле поддержки ее шагов, даже довольно таких существенных, почти революционных, потому что на самом деле, конечно, манифест 1905 года — это, ну, я бы сказал так, это революция в праве. Вот так вот там можно было бы выразиться. То есть, или как это, так сказать, терминология известная, революция сверху, да, когда сам монарх объявляет об ограничении своих собственных полномочий, что еще, так сказать, Карамзину представлялось совершенно невозможным, кстати говоря, да. Знаменитая его записка о старой и новой России, когда он убеждал Александра I в том, что монарх располагает абсолютной властью, за исключением одной, права лишать самого себя хотя бы, так сказать, толики своих полномочий, да, то есть разделить, скажем, с парламентом. И вот это произошло, и тот самый Александр Иванович Гучков оказался в феврале 17-го, или уже в марте, да, по старому стилю, по-моему, 1 марта они приехали вместе с Шульгиным в этот поезд на дне, станция «Дно», да, вот, требовать письменный текст отречения Николая II, что означало не просто, так сказать, личную катастрофу, личную трагедию или там просто отставку царя, а что означало на всякий случай крушение империи в принципе, что немедленно отразилось на реальной практике, скажем, введения войны. Потому что как только исчез царь, фигура царя, весь смысл борьбы за проливы, за поддержку братских славян, тут же испарился. И вот знаменитая эта ленинская фраза, когда-то, я не помню, Ленин в октябре, когда он там говорит с солдатами, не будем воевать за Дарданеллы, не будем воевать, потому что не за что воевать. А раньше положили несколько сот тысяч или даже миллионов людей за те самые Дарданеллы. Почему? Потому что в конструкции простого русского человека, даже не очень грамотного, идея Айя Софии, которая, так сказать, должна стать центром православного мира, это идея, которая освещала и давала смысл существованию. И ради этого можно и нужно было умирать. Когда уходит Николай II, и когда вообще совершается невозможное, когда царь пишет отречение, уж не говоря о том, что абсурд, на имя начальника генштаба, я до сих пор как бы не могу уложить свои, не до конца, видимо, понимающие все механизмы отречения в голове. Как это может быть? Для меня это один из аргументов того, что что-то здесь, ну, как минимум, нечисто.
Ну, я не очень разделяю этого предположения. Я думаю, все здесь так, как есть. Тут шоковая ситуация, понимаете, тут.
Но я именно к тому, что да. Вот вы подняли очень важную тему. Где были консерваторы, почему они не противостояли? Консерватор Гучков в это время сводил личные счеты с царем Николаем II.
Понимаете,
радуясь, потирая руки, что ну, вот наконец-то вот удалось.
Да. Я не хочу пугать наших радиослушателей, но... Мы же еще столкнемся с чем-то подобным. Я уверен, мы столкнемся не при правлении, надеюсь, не при даже жизни Владимира Владимировича, потому что я уверен, что пока он находится у власти, никаких серьезных проблем российской государственности, вот в том плане, в каком были в 17-м и 91-м году, России не грозит.
Но консервативный блок сегодня, антиреволюционный в буквальном смысле, антирадикалистский, это вещь, которая должна поддерживаться всеми возможными силами.
А вот, понимаете,
это база, на которой держится сегодняшняя Россия.
Сейчас да? это совершенно очевидный факт, и мы тут с вами сойдемся, и, я думаю, с большинством радиослушателей. Что меня пугает, это то, что я уверен, что вот эта личная харизма Путина ни в коей мере не переходит ни на кого из его возможных преемников. Вот, то есть эта система, которая вот она абсолютно персоналистская, она абсолютно зависит от удачливых качеств нашего президента, от того, что он вот такой сильный, хороший руководитель.
Но это факт. Это так получилось, и это личная заслуга
человека. Конечно, но сможет этот консервативный
нас, блок... Нас как народа, между прочим.
Да, конечно.
Потому что мы сами выбирали нашего лидера, вот в чем дело.
Это сможет ли этот консервативный блок сыграть иную роль, чем все консервативные блоки в 17-м году, ну, скажем, через 20 лет, там, скажем, давайте возьмем самые, через 30 лет. А то, что мы столкнемся с этой проблемой, и, к сожалению, вот в этом году, в 17-м году, на мой взгляд, может быть, только вот наш с вами журнал будет каким-то предупреждением, мы эту проблему не акцентировали. Что консерватизм должен удержать страну на столетие, а не просто там в течение электорального цикла.
Борь, вы затронули очень такую свежую, живую тему, почти рано, об этом много пишут, конечно. И действительно по этому поводу много сожалеют. Как нужно было реагировать на столетний юбилей? Собственно говоря, в общем, потому как это произошло, получилось, что скорее решили не заметить, не акцентировать, не педалировать по тому простому соображению, что, собственно говоря, сам сюжет и тема революции не должен, так сказать, в умах широких масс народных занимать какое-то значимое место. Ну, тем не менее, все-таки какие-то, так сказать, попытки что-то там на этом фронте сделать и понять, и в художественном смысле они были, они продолжаются. Сейчас вот идут сериалы на
как
эту тему.
Как вы к ним относитесь?
И к Троцкому,
и нравственному, духовному качеству.
Ну, мне кажется, что это, в общем, заслуживающие права на существование фантазии, конечно, имеющие мало общего, особенно Троцкий, с реальной фактурой.
Я посмотрел одну серию всего.
Я да, я побольше посмотрел, но там, конечно, с точки зрения жесткой исторической критики, там огромное количество ляпов, и просто неправды и подмены. И в этом смысле можно заподозрить авторов в том, что они такой, значит, создали некие глянцевый, лубочный образ героя революции, который раньше незаслуженно был, так сказать, отнесен куда-то там в черные списки, на фотографиях с выколотыми глазами, а теперь пора пришла его реабилитировать как настоящего, так сказать...
Подлинного революционера.
Да, подлинного революционера. Что касается демона, Парвуса, ну, тоже, в общем, здесь, мне кажется, меньше придумок, вот, но вот характерен интерес именно к боковым фигурам, хотя в этих обоих сериалах присутствует фигура Ленина, исполняемая разными актерами, и в этом смысле тоже интересно сравнить с классическими образами, там, Щукина, например. Ну, в общем, попытки, мне кажется, имеющие право на существование, в конце концов. Пусть так. Я бы не удивился, если бы еще получился хороший сериал, да вообще просто сериал про Александра Федоровича Керенского. Вот это действительно, так сказать, чертик из табакерки.
Кстати, очень интересная книжка Бориса Колоницкого, посвященная ему. Я еще не читал, но приобрел, потому что там... Мне почему она интересна? Потому что меня интересует идея происхождения революционной харизмы. И там, собственно, этому и посвящено. Как вдруг ни с того ни с сего возникает репутация.
Ну, именно он был харизматик.
Да, да.
Не так, Ленин, не Троцкий.
Там он так называется «Вождь народов» сразу.
Совершенно верно, да. То есть по всем воспоминаниям, по всем хроникам, вот, начиная от февраля и практически до конца... Керенский был народным кумиром, а самое интересное, что он дожил до 70-го года. Да. Он вообще интересный.
Так вот мы в рождении.
Да, он вообще такой в этом смысле фигура-то уникальная. Просто любопытная. Если проследить весь его путь, человека, который стоит у, так сказать, начала, в общем, какого-то нового этапа в жизни великого государства, и потом еще, так сказать, долго живет уже постпосмертный его период, это очень интересно. Но... Вот здесь было бы здорово, если бы можно было бы какую-то, я бы сказал, такую консервативную концепцию все-таки истории иметь, для того, чтобы в рамках именно этой концепции оценивать в том числе и конкретные вот такие художественные поделки. Пока этого нету, широчайшее поле для интерпретации, для восприятия, для критики, что, в общем, нормально, но, повторюсь, должно быть, как в музыке, некий метроном. Да, вот должно быть то, что задает правильный ритм, правильную пропорцию и позволяет вставлять в эту пропорцию то, что мы видим. Пока этого нету, безбрежный, я бы сказал, такой вот...
Да, у нас вот какая проблема,
безбрежный реализм.
У консерваторов в этой истории нет, ну, если не считать государя, преданного там и так далее, всеми своими, значит, ну, не всеми своими приближенными, но, во всяком случае, преданными обществом, у нас нет положительного героя. У нас нету сильного положительного героя в этой истории. Ну, потому что, ну, все-таки, я не знаю, для меня неприемлема все-таки поэтизация фигуры Иосифа Виссарионовича, вот лично для меня. Поэтому здесь я совершенно не испытываю больших симпатий к этой линии, которая олицетворяет Изборский клуб и все подобное. Но, с другой стороны, вот помимо этого нету фигуры абсолютной верности. Вот человека, который бы олицетворял верность государственному порядку, государственному строю, пускай верности скептической, пускай сомневающейся, рефлексирующей, но все-таки верности. Это такое действительно ощущение всеобщего предательства.
Это точное наблюдение, Борис. Да, видимо, вот эта тотальная дегероизация прошлого,
да-да,
начиная с Ленина и со споров о том, выносить или не выносить, преступник или герой, и кончая, ну, кем? Действительно последняя фигура Сталин. Ну, так сказать, героизация Хрущева, я бы сказал,
ну, понятно,
немножко странно, и вплоть,
тем
до,
более,
и вплоть да, до Михаила Сергеевича, хотя, в общем, понятно, что в глазах либеральной общественности и западной либеральной общественности, тем более, Михаил Сергеевич тянет на реального героя, потому что, в принципе, если посмотреть на его заслуги именно перед Западом, да и в какой-то степени перед нами всеми, хотя, опять же, встает роковой вопрос, можем ли мы выбросить на помойку нашу собственную жизнь. Но не забудем, что Горбачев избавил Запад от страха, значит, ядерного апокалипсиса, и за это он стал лучшим германским там, гражданином и так далее, и до сих пор он, в общем, практически на руках носим на Западе. А во-вторых, Горбачев, в общем-то, открыл нам рот, на самом деле.
Я не спорю, я никогда когда не отрицал он сам, этого факта.
Когда он сам заговорил без бумажки, я очень хорошо помню это ощущение внутреннего моего личного освобождения.
Ну, я думаю, для, в том числе, нашей радиостанции довольно важно. Я понимал, что когда я крестился в 88 году, я понимал, что меня уже не исключат из Московского университета.
Ну, в том-то и дело.
То есть ясно, что если бы это было в 86-м еще году, я бы, скорее
Вполне бы можно было попасть под риски какие-то.
Я-то делал не очень открыто в 88-м, но все-таки уже не скрываясь там, не прячась ни на подпольной квартире, а вполне в общем.
Горбачев раскрыл нам рот, дал право говорить. Другой вопрос, как мы это использовали. Это уже, пожалуй, нет, это наша правда. С вами, если не вина, то ответственность.
Ну, тут есть, конечно, понимаете, отношение к человеку, начавшему какие-то изменения, но не сумевшему им, так сказать, не ставшему Дэн Сяопином, условно говоря, не сумевшему их удержать в каком-то вот рациональном курсе, так сказать, не удержавшем лодку. В этом
смысле. Вот это опять мы возвращаемся, я так понимаю, что уже на последних минутах нашей программы возвращаемся к сюжету, собственно, советских коммунистических консерваторов.
Да, 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 да.
Ведь на самом деле Горбачев, его план состоял в чем? Радикально трансформировать Советский Союз, сначала создать союз суверенных государств из 9 республик, а потом на основе вот этой новой площадки как бы реинтегрировать тех, кто пока еще не хотел, показав, что новое государство несет в себе вот эти все важнейшие ценности – свобода, право, так сказать, равенство и так далее, и так далее. Но кто ему воспрепятствовал? Путчисты, которых как раз аттестовали, ГКЧП, которых как раз аттестовали как коммунистических консерваторов.
Ну, понимаете, это верно. Что, с другой стороны, могло бы быть в этом случае? Сложный вопрос. Понимаете, тут вопрос... Кстати говоря, когда я начал работать, такое было издание «Русский журнал», опять же, вот вспоминаю Глеба Павловского.
Да, 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 вот, интернет-издание.
Где, наконец,
да.
Когда мы с ним встретились, после того, как я вот читал его этот журнал «Век 20 и мир», первый же вопрос, который я решил поднять в качестве дискуссии, это вопрос о допустимости, недопустимости событий на Тяньаньмэнь. То есть именно в контексте, ну, это как
июнь
раз...
июнь 1989 вот, года, когда да. танками...
Я, естественно, да, и при том я, кстати,
студентов,
ну, не
да.
то чтобы я, а это сделал Вячеслав Игрунов, кстати, диссидент советского времени, он сказал, да, надо было советскому руководству действовать аналогичным образом, и Дэн Сяопин был прав. И вы не представляете, какая началась на меня безумная сразу атака, что как вообще это можно, и на Игрунова тоже, и на меня лично, вот как это можно...
Если говорить? Бы это произошло, Борис, то мы бы с вами здесь не сидели, не разговаривали, потому что я провел две ночи там вокруг Белого дома.
Ну, я тоже, 20-го, я в это время находился в Латвии на турбазе Гауя, и я помню, мы все тоже рвались участвовать в событиях, естественно, в тот момент на демократической стороне. Я не могу сказать, что, несмотря на мои консервативные уже тогда убеждения, я сочувствовал ГКЧПистам, ничего подобного. Но, правда, надо сказать, что сразу после этих событий я сразу испытал дикое чувство фрустрации, потому что вот это ощущение гниения и гибели, и радостного участия, значительного участия людей в этой гибели, меня, конечно, очень сильно раздражало. Я помню это все, значит, запрет КПСС. Опять же, не сочувствуя КПСС с идеологических позиций, я сочувствовал просто распадающемуся государственному порядку. Это действительно было. И я, вот, видимо, такая действительно есть люди... такой консервативной психологии. Я же был юный человек, и, как сказать, мне было 21 год, как раз пал в Советский Союз.
Это очень большая редкость в таком возрасте, действительно, принять консервативные принципы.
Ну, так, немножко очень выходя большой. За пределы нашей дискуссии, в какой-то степени это был в тот момент, сейчас уже в меньшей степени, некоторая какая-то характеристика нашего поколения, по какой-то причине. Не знаю, вот потом оно раскололось, наше поколение, на две части, одни из которых очень хорошо вписались в мир 90-х, очень так... экономически, в первую очередь, хорошо. Нашли там себя, и, в общем, до сих пор они скорее занимают критическую точку зрения уже по отношению к нашему сегодняшнему порядку. И были люди, которые вот, ну, вот, типа, меня предельно туда не вписались. Кстати, отчасти и добровольно тоже, то есть не захотели сотрудничать с новым режимом. И, ну, вот, действительно, они сохранили такую консервативную позицию тогда. Нетрудно объяснить, чем
помню
это связано.
Помню вашу попытку младоконсервативную.
Да, 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 да. Но мы же когда были молодые консерваторы, кстати, многие из них участвовали, в том числе в нашей передаче. Но мы действительно были относительно молодые, но, во всяком случае, уже не так, конечно, как все годы. Большей части было людям за
30 лет. Хотелось бы, чтобы молодые консерваторы не исчезли только потому, что наступил у вас другой возраст.
Вы знаете, но они сохранялись, потому что это именно было поколенческое единство. Вот, я подчеркиваю, вот как вы знаете, люди, которые называли себя восьмидесятниками, они все были немножко либеральны, во всяком случае, в экономическом отношении. Сейчас они все распались. Кто-то из них занимает вот, очень такую консервативную позицию, кто-то, наоборот, занимает крайне радикальную антипутинскую позицию. Вот. Но в свое время, я помню, был момент, когда было ощущение, что это мощная такая вот поколенческое единство.
Знаете, Борис, вот как раз, коль скоро мы начали наш разговор с журнала, с альманаха «Тетради по консерватизму», мне очень приятно самому сознавать и сообщить нашим слушателям, что это действительно журнал стал платформой и очень хорошей площадкой именно для презентации взглядов тех былых в прошлом молодых консерваторов. Многие из них печатаются регулярно, и я бы очень хотел, чтобы эта традиция продолжилась.
Спасибо.
Предлагаю продолжать делиться своими сокровенными мыслями с читателями, в том числе на страницах нашего альманаха «Тетради по консерватизму».
Кстати, на нашей радиостанции, я надеюсь, еще мы поговорим со многими из тех, кто продолжает себя оставаться в консервативном лагере, никто не покинул его вот в это довольно нелегкое время. И я надеюсь, что самое главное, не покинет и дальше. Ну, пару слов. Просто пару слов в завершении. Какие еще номера предполагаются?
Наверное, читатель, который вот будет читать этот альманах номер 2 за 17-й год, в котором мы прослеживали мысль революции как революцию мысли, удивится, что там нету, собственно, главных таких контрреволюционных забойных сборников, как «Вехи» и «Из глубины». Поэтому следующий номер как раз мы планируем, то есть он уже в работе, посвящен именно этим двум сюжетам. Вот мы попытаемся как-то так вот по-своему сформулировать эту тему, как бы взглянуть на вехи из глубины столетия. И у нас состоялся, кстати, круглый стол в Институте социально-экономических и политических исследований, посвященный столетию революции, поэтому я думаю, что получится такой сдвоенный номер 3-4, в котором будет, с одной стороны, современная рефлексия по поводу вех и, значит, сборника «Из глубины», и дискуссия на эту тему, на тему революции в том числе. Вот в этом году, я думаю, что так это будет. На 18-й год уже есть тоже задумки. Мы хотим сделать номер, посвященный русскому расколу, не в религиозно-специфическом смысле старообрядчества, а расколу внутри самой России, который ее преследует постоянно, в смысле постоянного распадения на некие крайности. Ну и, конечно, я думаю, что мы не избежим приятной обязанности посвятить один номер столетию Александра Исаевича Солженицына в декабре будущего года. Вот такие планы.
Спасибо. По-моему, у нас остался интересный разговор. Напоминаю, что в нашей студии был председатель редакционного совета альманаха «Тетради по консерватизму», политолог, историк философии, профессор Высшей школы экономики Леонид Владимирович Поляков. Спасибо, Леонид Владимирович. У микрофона был политолог и философ Борис Межуев. Говорили мы о такой сложной теме, как мысль о революции и как революция в мысли. Представляли новый выпуск альманаха «Тетради по консерватизму». Наша передача была подготовлена при финансовом содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущий цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.